Это Медуза.
Здравствуйте, это еженедельный обзор событий войны. Здесь я, Владислав Горин, и он, Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания. Привет.
Привет.
Что за издание? Медуза, конечно. Вы на канале Медузы, я надеюсь, что вы смотрите в Ютьюбе, потому что с Ютьюба можно какие-то деньги нам получить для работы всей редакции. Поставьте лайк, пожалуйста, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать еженедельные и ежедневные. Вообще-то каждый будний день другие выпуски не о войне выходят, а еженедельные о войне. А наша тема – возможно ли блокада Крыма и последующие? Вот эта драматическая пауза и вот это интригующее слово «последующее» тоже надо будет обсудить. Я, конечно, намекаю на возможность штурма полуострова, маловероятное, представляющееся маловероятное, но, тем не менее, как может выглядеть такой сценарий. Прежде чем начнем, напоминаю, что уже третий год существует совместный проект «Медузы, дождя и службы поддержки для мирных украинцев» в их пользу, конечно, украинцев, которые пострадали от войны, от вторжения. На эти деньги людям помогают восстановить жилье, здоровье после российских обстрелов, купить еду, обустроить бомбоубежище в школах, эвакуировать людей и животных, обеспечить прибежищем тех, кто лишился дома. За время, пока существует этот сбор, то есть за эти месяцы, за эти годы, было собрано 500 000 евро. Спасибо всем, кто участвовал. Продолжайте, пожалуйста. Кто еще не участвовал, у кого есть такая возможность, кто не находится в России, присоединяйтесь. Очень хорошее дело. Дорогой Митя, Middle Strike и то, как Украина наносит удары по сухопутному мосту в Крым, то, что представители оккупационных администраций называют, ну, иногда почти открыто блокадой, у украинцев есть свои эвфемизмы. Что это такое, как это устроено? Я понимаю, что ты в предыдущих эпизодах объяснял, но, кажется, нужно еще раз повторить, что Украина получила благодаря дронам с ИИ и возможности дистанционного, предельно далекого за десятки километров минирования.
Давай начнем с определений, так всегда проще. Речь идет об ударах по так называемому среднему тылу. Если есть ближний тыл, это вот есть войска на фронте, они эшелонированы в глубину, в нынешних условиях это особенно ярко проявляется. На фронте невозможно держать какие-то крупные силы из-за того, что там есть FPV-дроны разных конструкций и по-разному используемых. Поэтому значительная часть войск, соединений, бригад, дивизий, полков там, и так далее, подразделений, которые находятся на фронте, они держат основную массу сил и средств, то есть там, артиллерию и операторов дронов и так далее, в ближнем тылу. Удар по этому ближнему тылу наносится, то есть это 10 плюс километров от линии соприкосновения. Вот. Но обе стороны давно понимают, что этого недостаточно для того, чтобы вести эффективно боевые действия, потому что все самое ценное находится за пределами зоны поражения FPV-дронов. Понятно, что по мере развития технологий дальность этих FPV-дронов росла, вот, это отодвигало еще дальше основные силы воюющих подразделений от фронта, но, тем не менее, как-то они с этим делом справлялись. Понятно, что вот там все тактические проблемы, невозможность наступления, невозможность концентрации сил связаны вот как раз с ударами по ближнему тылу. Но всегда у обеих сторон было желание ограничить передвижение войск в дальше, 30 плюс километров, там, где, собственно, вся жизнь и происходит, вот, жизнь этого военного механизма. В частности, из-за того, что наступление на фронте затруднено и происходит медленно, даже в случае, если какая-то из сторон скопила более-менее тайно силы и пытается прорваться через линию фронта, это происходит так медленно обычно, что у противоборствующей стороны хватает времени и возможности для того, чтобы перебросить резервы. То есть, там, неделю идет наступление, продвинулись на там, 7 километров. Вот этого времени хватает, чтобы откуда-то перебросить резервы, которые специально для этого созданы и находятся в тылу, или с какого-то другого участка фронта, как с ВСУ часто бывает. Вот. Ну, этого достаточно для того, чтобы любое наступление остановить. Поэтому обе стороны всегда стремились к тому, чтобы изолировать фронт, изолировать место, где происходят какие-то важные военные события. Все, начиная с со второй половины 20 века, на самом деле еще и с Второй мировой войны, все армии, ну, по крайней мере, скажем так, первоклассные, занимались как раз этой изоляцией театра боевых действий. Вот обычно эта роль возлагалась на авиацию. Эта война известна тем, что роль авиации довольно, в общем, снижена в связи с возможностями ПВО обеих сторон, которые запрещают полет авиации над линией фронта, и тем более за линией фронта. Поэтому логично было возложить эту задачу на дроны. И обе стороны уже года полтора разрабатывают как раз системы, которые имеют возможность наносить удары по движущимся целям, в том числе глубоко за линией фронта, то есть эти самые 30 плюс километров. Ясно, что основная проблема с этими ударами – это связь, поскольку нужна двусторонняя связь с видеокартинкой для того, чтобы, собственно, подлавливать эти транспортные средства в движении в том числе. Речь идет не только про автомобили, но и, допустим, про железнодорожный транспорт. Первыми более-менее заметного успеха достигли как раз российские войска где-то на рубеже 25 и 26 нынешнего года. НПО «Рубикон», известное подразделение Министерства обороны, которое как раз отвечает за всякие экспериментальные, в том числе, дроны и их использование. При взятии Покровска наносило удары далеко за линию фронта, по линии снабжения ВСУ, как раз этой группировки, которая обороняла Покровск, и создала ей большие проблемы как раз со снабжением. То есть по трассе Покровск-Днепр где-то на 80 километров регулярно залетали российские дроны, и практически все эти дроны были оборудованы терминалами Starlink. И формально Министерство обороны Украины, когда обращалось к Илону Маску с тем, чтобы эти терминалы Starlink контрабандные российские отключить, они как раз ссылались на то, что вот, посмотрите, используются в чисто военных целях, ставятся на дроны, и надо что-то с этим делать, и эти терминалы были отключены. Вот это не привело к полной остановке российских ударов по этому среднему тылу. Немедленно стала развиваться история с межсетями. Вот это ретрансляторы, в том числе воздушные. То есть запускается большое количество дронов. Часть дронов поближе к оператору, часть дальше. Они ретранслируют друг другу. Все в единой сети обмениваются информацией. Вот, в принципе, эти удары продолжаются. И такие же системы использовали и продолжают использовать ВСУ. Конечно, эффективность российских ударов упала, поскольку со Starlink все это организовать намного проще. Вот. Но, тем не менее, удары продолжались. Масштабы были поменьше, чем во время взятия Покровска. При этом тот же самый НПО «Рубикон» сосредоточилось во многом, если говорить про удары по транспорту, сосредоточилось по ударам по железнодорожной инфраструктуре, по локомотивам, прежде всего, как наиболее ценный и малозаменимые вещи в этой железнодорожной инфраструктуре. Вот. Но начиная примерно с конца зимы 26-го года, на одном участке фронта, конкретно южнее Константиновки, которую российские войска пытаются штурмовать уже несколько месяцев, в воздухе появились украинские дроны, как раз примерно в 30 километрах от фронта. Это район города Горловки, который является вот главной тыловой базой российской группировки, которая штурмует Константинов. Эти дроны, как сразу было опознано российскими специалистами, использовали на конечном, по крайней мере, участке при пикировании, на пикировании к цели, там, где обычно как раз пропадает радиосвязь, стали использовать машинное зрение активно. И эффективнее, чем другие дроны, которые, начиная примерно с начала 23-го года, это машинное зрение тоже использовали. Если говорить про российские разработки, дроны «Ланцет», известные, которые также как раз использовались для ударов по среднему тылу, также использовали машинное зрение, но там были проблемы с точностью. Дальность их возросла, поскольку не нужно было обеспечивать непрерывную радиосвязь до столкновения с целью, то есть с землей. Но при этом уменьшилась точность. Вот. Как это все, насколько все это эффективно работает сейчас, сказать сложно. Иногда ланцеты используют машинное зрение, иногда нет. Там даже интерфейс отличается, когда публикуется видео. Вот. Но тоже не новая разработка, с очевидными проблемами. Ее внедрение шло в российских войсках. На самом деле есть проблемы с точностью и у украинских дронов, которые сейчас используются. Есть значительное количество видео, когда необъяснимые промахи происходят. Вот. Но, тем не менее, за счет количества и за счет того, что, в принципе, эффективность достаточная, сначала была создана паника как раз в тылу российской группировки, которая штурмует Константиновку за счет ударов по Горловке, Донецку, Ясиноватой, в общем, по всем тыловым населенным пунктам, которые использовались для снабжения этой группировки. И примерно через месяц после начала этой кампании в значительной степени концентрация этих ударов была перенесена на трассу, вновь построенную, хорошо оборудованную трассу, которая идет из Таганрога через Мариуполь вдоль берега Азовского моря в Крым. Вот, и ответвления ее идут к российским позициям российской группировки Днепр, которая раз, от Херсона и примерно до Малой Токмачки, которую мы все так любим, занимает обширный участок фронта. И она снабжается действительно в основном по этой самой трассе. Но кроме того, по этой же трассе снабжаются полуостров Крым, в том числе и его гражданские нужды. Поскольку после того, как Украина пыталась взорвать Крымский мост, движение по этому Крымскому мосту ограничено, в том числе по нему не перевозят, например, топливо. По крайней мере, такой запрет был прямой. Вот, не знаю, как, насколько он соблюдается, вот, но тем не менее.
Насколько я понимаю, там вообще транспорт не может ездить, там могут только автомобили легковые ездить, и электрокаром нельзя, поскольку батарейки трудно осмотреть.
Да. Вот. Ну, как бы Крымский мост используется ограниченно, в основном используется как раз эта трасса. И, в общем, надо сказать, что так и было задумано, когда российское командование разрабатывало план операции в Украине. Одним из очевидных частей этого плана было создание сухопутного коридора в Крым для того, чтобы связать его по суше надежным маршрутом. И этот маршрут был относительно надежный. Периодически местами он подвергался ударам дальнобойными ракетами, особенно часто в 23-м году, когда было украинское контрнаступление как раз в сторону Азовского моря, в сторону Крыма. Но в целом это была безопасная трасса. Мало того, можно найти большое количество репортажей туристов, которые по этой дороге ездили в Крым. Опять же, для того, чтобы не связываться с Крымским мостом, где периодически ограничивают движение. Вот здесь хорошая трасса, заново построенная. Там люди ее сравнивали с какими-то трассами в районе Москвы. И вот сейчас сначала были единичные удары. Вот, и они были, конечно, отмечены российскими военкорами, которые эту трассу тоже активно используют. А теперь, начиная примерно с 20 мая, количество ударов стало такое, что действительно можно говорить о частичной блокаде Крыма, поскольку, как я уже сказал, есть поток по этой трассе, который относится к военным нуждам, к снабжению группировки Днепр, частично группировки Восток, которая действует к востоку от Малой Токмачки. Но в значительной степени это гражданский трафик, за счет которого снабжается не только там, часть Херсонской области, оккупированной российскими войсками, но и Крым. И поскольку основными целями как раз являются бензовозы, которые везут в Крым топливо, то мы видим сразу, это сразу привело к бензиновому кризису на полуострове. Вот если вкратце ситуация такая, да, действительно, опять же, если останавливаться на этих дронах, основная масса ударов наносится дронами под названием «Хорнет», которые сначала в российской классификации назывался «Марсианин-2». Вот не знаю, откуда было взято это название, вот, но тем не менее. То есть, когда носились удары по Горловке, это называлось «Марсианин-2». Потом выяснилось, что это дроны «Хорнет», которые производятся компанией, принадлежащей Эрику Шмидту, бывшему гендиректору компании Google, точнее, Alphabet, который весь ушел в военное производство. В частности, кроме «Хорнетов», надо отметить дроны «Мироп», дроны-перехватчики, которые основное средство поражения гераней российских, которые пытаются наносить удары в глубоком тылу. Вот. И вот теперь его компания смогла произвести в большом количестве сразу, как мы видим. То есть речь идет про сотни ударов в день теперь. В большом количестве смогла произвести эффективные дроны, которые управляются в основном как раз с помощью межсетей. Некоторые дроны имеют терминалы Starlink, но не все. То есть, возможно, какая-то... Они как раз являются маткой в ретрансляции сигнала для других дронов. А на последнем участке эти дроны используют машинное зрение для того, чтобы... То есть, когда они... оператор находит цель, дрон эту цель захватывает и на нее пикирует, в том числе, что называется, за радиогоризонтом. То есть, ему не нужно на этом последнем участке, где связь обычно пропадает... Не нужно эту связь иметь с ретранслятором, с оператором. Машинное зрение, машинного зрения хватает. Но, как я уже сказал, что есть и промахи. Такие, очевидно, машинные, которые оператор бы не допустил.
Что насчет не беспилотников с искусственным интеллектом, а насчет разбрасывания мин, насчет дистанционного минирования? Насколько это широко применяется, насколько это перспективно в такого рода войне? Потому что представляется, что раскидать мины, наверное, легче, дешевле, и эффект тоже весьма неприятный.
Широко использовалось это в российской армии. На самом деле даже более активно, чем, собственно, удары по среднему тылу, который пытался НПО «Рубикон» организовать. В том числе мины разбрасывались с гераней, вот, которые тоже в одно время оборудовались до отключения терминалами Starlink. Вот они минировали дороги на 30 плюс километров от линии фронта, в том числе даже противотанковыми минами. Ну вот сейчас мы видим, по крайней мере, на одном участке, как раз примыкающем к Крыму, украинские дроны также минируют противопехотными минами, ну, в основном, там, понятно, с целью остановить транспорт, повредить ходовую часть. Все это эффективно в комплексе. То есть один удар ни к чему не приводит, один район минирования тоже, в общем, особо ничего не дает. Но когда это регулярно, десятками и сотнями в день, это действительно довольно быстро, как мы видим, приводит к кризису, ну, по крайней мере, в поставках топлива в Крым. Пока ограничимся так. Про военный смысл тоже давай с тобой чуть-чуть дальше поговорим.
Да, хочется к этому прийти, но у меня, знаешь, есть один вопрос, слегка отвлеченный. Я видел это в текстовом изложении, но я не видел этого на роликах. Хочу с тобой обсудить, возможно, ты видел подтверждение этому. Там на перешейке, который, собственно, является частью Крымского полуострова, есть КПП, на КПП досмотры, такая мера безопасности, поскольку с точки зрения российского государства вот эти территории вдоль Азовского моря — это регионы, где военное положение, да, наверное, такой статус. В общем, есть там КПП, и там скапливается техника. Я читал, что по этим скоплениям наносились удары, но я что-то не видел. Вот так, чтобы глазами посмотреть снимков или видеокадров большого количества фур и бензовозов сгоревших.
Большое количество геолокаций, то есть там, где удалось установить местоположение этих ударов, оно как раз прилегает к перешейку и к мостам. То есть это, в принципе, тот самый участок, где обычно фуры останавливаются и, да, по ним наносятся удары. Вот. Надо, конечно, понимать, опять же, переходя к военному смыслу, что те фуры, которые уезжают в Крым, они заведомо не имеют отношения к военному снабжению, поскольку гражданский транспорт налево в Крым, а военный транспорт к линии фронта направо, то есть в северном направлении.
Если это подрывает снабжение Крыма, гражданской экономики, воздействует на население, но не является частью снабжения группировки «Восток» и «Днепр», зачем это делать?
Ну, видимо, потому что это действительно дает быстрый и осязаемый результат, который мы и наблюдаем. 2-3 недели ударов по этим самым бензовозам и по фурам, и мы видим кризисную ситуацию в Крыму. Что касается военного снабжения, надо понимать, что значительная часть военного транспорта не использует основную дорогу, а использует второстепенные дороги, в том числе потому, что им нужно пользоваться дорогами, которые идут на север к линии фронта, и Сообщается, что по транспорту, который идет по этим дорогам, также наносятся удары, но там, видимо, некому особо это дело снимать, поэтому не всегда эти видео публикуются. Да, надо еще, конечно, уточнить, что значительная часть видео, которое мы обладаем, она снята снизу, то есть теми самыми участниками дорожного движения по этой самой трассе. То есть это не украинское видео, которое подтверждает удары, а это снимают сами водители, пассажиры там какого-то другого транспорта. Вот они снимают видео прилетов непосредственно с дороги. Если говорить про военный транспорт, ну, есть тоже значительное количество опубликованных видео, где, очевидно, целью был военный транспорт, вот, а при этом предположительно... если удары наносятся вот по второстепенным дорогам, где особо никто не снимает. И, наверное, военный транспорт является также важной целью. Но при этом нужно понимать, что все-таки значительная часть пораженных грузовиков – это транспорт, который шел в Крым, непосредственно к снабжению фронта отношения не имеющий.
Так, и повторяю вопрос, зачем тогда это делать, зачем на это тратить ресурсы? Почему не сосредоточиться именно на снабжении российских сил?
Ну, видимо, для ухудшения ситуации в Крыму. Вот. И для того, чтобы наглядно показать, что есть такие возможности. Другому как бы это все интерпретировать затруднительно. Вот. Можно предположить, что для того, чтобы остановить полностью российское снабжение, нужно значительно больше этих самых дронов, потому что этот транспорт нужно обнаружить на очень обширной территории для начала. В принципе, удары по транспорту на этих подъездных дорогах к фронту наносились уже много лет, опять же, с середины 23-го года, по крайней мере, с помощью всяких дальнобойных средств, с помощью артиллерии, с помощью ракетной артиллерии, тех же самых РСЗО «Хаймарс». В какой-то момент российское командование приняло решение, что колоннами даже в глубоком тылу транспорт военного снабжения передвигаться не должен, поскольку есть видео, где там 10-12 машин за раз удавалось ударами «Хаймарс» поразить, то теперь они передвигаются поодиночке. Их тяжело искать. Для того, чтобы эффективно наносить удары, нужны дроны с двусторонней связью, то есть не только с машинным зрением, а с двусторонней связью в очень большом количестве. В принципе, украинское командование обещает, что через несколько месяцев от сотен ударов оно сможет перейти к тысячам, и тогда, возможно, это действительно повлияет на военное снабжение. Пока мы этого не видим. Пока все проблемы российской группировки Днепр связаны в основном с тем, что у него недостаточно сил для того, чтобы продолжать наступление на Запорожье и Орехов одновременно. При этом надо оставить какие-то войска на Днепре для того, чтобы надежно воспретить высадку, создание плацдарма со стороны Украины. То есть это довольно большое количество войск, но разбросанные на очень-очень протяженной линии фронта. И для того, чтобы вести там наступление, сил у этой группировки недостаточно. Именно поэтому российская группировка «Восток» с «Восток» уже со стороны Донецкой области наступает вдоль фронта для того, чтобы группировке Днепр помочь. И пока мы не видим, чтобы или одна, или другая группировка испытывали какие-то проблемы, радикальные проблемы со снабжением. Было какое-то наступление в ВСУ как раз в районе южнее города Запорожья, на берегу Днепра, на берегу бывшего Каховского водохранилища. Но это произошло еще до того, как кампания по ударам по среднему тылу украинская набрала обороты. С проблемами со снабжением не связано. Возможно, мы в ближайшую неделю увидим, что действительно войска от Днепра и до Малой Токмачки имеют проблемы со снабжением, и это усугубит ситуацию, но пока этого не видно. Я хотел бы все-таки сказать, что начало в этой украинской кампании, когда были нанесены удары по окрестностям Донецка, по Горловке там, и соседним городам, оно было с военной точки зрения весьма обнадеживающим, поскольку одной из главных проблем ВСУ сейчас на фронте является то, что в городе Константиновка украинское наступление, как раз, кстати говоря, из-за ударов по ближнему и среднему тылу с российской стороны, как раз силами НПО «Рубикон», в основном привело к тому, что гарнизон Константиновки испытывает проблемы со снабжением, как раз полный рост, и российское наступление, российские войска уже вышли прямо в центр Константиновки, и только северные и северо-западные районы пока надежно находятся под контролем ВСУ. Во всем остальном городе произошло масштабное просачивание российских штурмовых групп, как мы это раньше видели в Покровске. И, в принципе, конечно, остановка этого наступления, казалось бы, это приоритетная цель для украинского командования. Вот, но, возможно, уже поздновато, на самом деле, что-то с этим делать.
Небольшое уточнение. Ты там сказал про то, что видел, есть свидетельство того, как искусственный интеллект совершает ошибку, и когда цель, видимо, должна была быть военной, но удар нанесен не по военной цели. Большая спекуляция, но на этой неделе было поражение автобуса из Москвы в Симферополь, в Енакиево. Да? Можно ли сказать, что это могла быть такого рода ошибка или нет? Это вообще не об этом, не про то.
Мы не знаем. Вот. Я говорил про ошибки в виде промаха. То есть, очевидно, когда дрон Hornet пикирует на цель и падает там, в нескольких метрах или там, в десятки метров от этой цели. Есть видео, где, очевидно, целью был военный КАМАЗ, который стоял, недвижущийся. Вот. По какой-то причине первый Hornet в этот КАМАЗ не попал, но прилетел второй, и, в общем, цель поразил. Вот. Ну, судя, опять же, по тому, как этот дрон движется и каким образом он промахивается, довольно очевидно, что это не человек его управлял. Вот. Ну, или если человек, то у него пропала связь, тоже такое возможно. Мы знаем, что такие возможности, в смысле машинного зрения, у этих дронов есть. Произошел, естественно, анпакинг, нашли целый дрон, посмотрели, что у него внутри, нашли плату как раз для обработки видео. Очевидно, эта плата связана с машинным зрением. Насколько это... Ну, у того же дрона нашли... устройство для организации межсети, вот той самой, модем двусторонний. У этого дрона, который разбирали, не было терминала Starlink. Вот. Поэтому очевидно, что есть возможности машинного зрения во всех дронах, которые целиком российскими специалистами были получены и рассмотрены во всех. Есть очевидная возможность использовать машинное зрение. Вот. Насколько это все... распределяются эти способы управления и способы связи в условиях реальных атак, мы не знаем. Но кажется, что вот действительно есть промахи, связанные как раз с тем, что машинное зрение не всегда лучше человека. Мы это видели и с российскими экспериментами с использованием машинного зрения на дронах, как раз тоже до наведения на цель. Там обычно довольно простой маскировки было достаточно для того, чтобы эти удары стали не слишком эффективными. Да, как раз там тоже были промахи на метры, 10 метров у тех же самых дронов «Ланцет», которые были оборудованы инструментами для машинного зрения до наведения на цель на малых высотах.
Хорошо. Подводя итог, Крым проблематично снабжать морем, потому что есть беспилотные катера, и на море Российская Федерация не чувствует себя уверенно, непонятно, где еще взять, да, такое количество транспорта, чтобы снабжать полуостров. Крымский мост, особенно после диверсии, а потом, опять же, ударов беспилотными катерами, не самое надежное звено снабжения. И мы имеем что-то вроде, ну, не то что блокады, но нарушение снабжения полуострова. По обывательской логике, если есть нарушение снабжения, то потом, наверное, логично в военном смысле наносить удары по целям на этой территории. Крым и так, да, является, поскольку это международно признанная территория Украины, территории, где не действуют красные линии, которые действовали, особенно в самом начале, в отношении признанной территории Российской Федерации. Ну и вроде как, по этой же обывательской логике, третья фаза — это штурм. Насколько представим такой сценарий, что Крым будет не просто пространством вот такой блокировки, препятствования снабжения, но потом полноценная осада и боевые действия?
Ну, на нынешнем этапе войны крупномасштабная операция, имеющая цель освобождения Крыма, кажется совершенно невозможной. На этом можно было поставить точку. Ну, давай там чуть подробнее рассмотрим. Во-первых, значит, что касается блокады, по-прежнему пути снабжения есть. Тот же Крымский мост вполне себе существует. Все эти ограничения на перевозки по нему и по там, железнодорожной его части, в том числе, это искусственные ограничения, связанные с представлениями российского командования о безопасности и о возможностях Украины в смысле нанесения ударов. Напомню, что та самая диверсия, когда грузовик взорвался на Крымском мосту, по железнодорожной части в этот момент проходил как раз состав с топливом, что привело к пожару. Вот. Ну, там без радикальных последствий могло быть все, видимо, значительно хуже для российской стороны. Ну, надо понимать, что кроме Крымского моста существует старый метод, который появился и до создания этого сухопутного моста через территорию Запорожской и Херсонской областей, и до строительства Крымского моста. Это паромы в Керчи, той части пролива, которая защищена как раз Крымским мостом и соответствующими там защитными сооружениями, которые к Крымскому мосту примыкают, то есть защищена от акватории Черного моря, поэтому, да, паромы иногда подвергались ударам дронов, было и такое, вот, но тем не менее они существуют. Пропускная способность небольшая, вот, но полной блокады Крыма все равно, очевидно, не случится. Это что касается снабжения. Вот. Что касается какой-то операции по освобождению Крыма, ну, есть два варианта. Они могут быть использованы вместе или по отдельности. Ни один из этих вариантов пока в нынешних условиях не представим. Первое это...
Давай угадаю. Из примерно Херсона через перешеек движение наступающей армии плюс, ну, второй вариант – десант из района Одессы куда-нибудь.
Из Херсона маловероятно, потому что требует форсирования Днепра, создания плацдарма, потом вскрытие этого плацдарма с наступлением через степь к перешейкам. Как мы знаем, форсирование Днепра и создание там устойчивого плацдарма, с которого можно наступать, ну, находится, скажем так, за пределами технологических возможностей и той, и другой армии. Вот, мы видели плацдарм в Крынках на Днепре. Да, действительно, удалось как раз изолировать сначала этот участок фронта с помощью массированных ударов дронов по всем подъездным дорогам к этим самым Крынкам, что позволило высадить войска. Потом ВСУ пытались наладить снабжение с помощью катеров. Ну, и, в общем, кончилось все это не очень хорошо для ВСУ. Не очень хорошо это кончилось для российской армии, она там понесла большие потери. И на первом этапе эти потери были не только физические, но и, скажем так, психологические. Действительно, вот плацдарм, ничего невозможно с ним сделать, можно его бомбить, но это ни к чему не приводит. Снабжение более-менее идет с помощью катеров, но потом, там, через несколько месяцев, российские войска как раз со своей стороны изолировали этот плацдарм, прекратили снабжение катерами фактически, то есть осталось там снабжение с помощью тяжелых дронов типа Баба-Яга, но, в общем, это все... Ну, и закончилось тем, что ВСУ, точнее, корпус морской пехоты украинский, который в этом деле участвовал, понес большие потери, плацдарм был вынужден эвакуировать, то есть остатки гарнизона этого плацдарма. Вот. Поэтому вряд ли речь идет про форсирование Днепра. Тем более маловероятно, что удастся высадить значительные силы в Крыму с моря, как второй вариант. Высадить-то можно, конечно, какие-то спецназ и так далее, что уже случалось. Вот снабжать это все дело по морю затруднительно, просто потому что российские возможности по пресечению судоходства на Черном море, они, в общем, не сильно уступают украинским. Вот, поэтому... Если Украине удалось ограничить присутствие Черноморского флота везде, кроме баз на побережье Северного Кавказа, это не значит, что Украина может свободно пользоваться Черным морем для военных операций. Вот. Ну и расстояния большие, снабжение потребует большого количества плавсредств, так называется, которые у Украины также отсутствуют. Ясно, что операция в Крыму потребует, по крайней мере, десятков тысяч военнослужащих, которых надо снабжать. Снабжать их возможности не имеется. Поэтому остается единственный вариант – это как раз наступление через фронт российской группировки «Днепр». От Днепра и до Малой Токмачки. То есть повторение операции, которая, напомню, закончилась неудачей. Операции 23-го года – большое украинское контрнаступление, которое имело своей целью как раз выход к Азовскому морю, блокаде российской группировки, которая примыкает к Азовскому морю, выход к Крымским перешейкам. Мы более-менее представляем по знаменитым утечкам американского военнослужащего, который хвастался перед друзьями в трансляции в Дискорде документами, совместными украинско-американскими документами. Мы там представляем все планы этой операции. Да, она имела своей целью выход к Крымским перешейкам через этот фронт. Тогда соотношение сил еще было более благоприятным для ВСУ. Сейчас оно менее благоприятное, поэтому даже при проблемах со снабжением и при относительной изоляции российской группировки от снабжения, которое, опять же, повторюсь, мы пока не наблюдаем, вряд ли такая операция возможна, вряд ли ВСУ смогут найти для нее силы. Опять же, примерно себе представляем численность и состав украинской группировки, которая действует на этом направлении. Она явно недостаточна для наступления в направлении Крымских перешейков. По-прежнему российское командование имеет возможность перебросить туда резервы, в том числе подразделение ВДВ, которое сейчас находится в Херсоне на отдыхе. В общем, вряд ли эти удары и попытки изоляции российской группировки, которая действует в Запорожской и Херсонской областях, вряд ли это связано с планами по освобождению Крыма.
Если возможности украинской армии в использовании беспилотников в ударах по среднему тылу возрастают, а кажется, ты имеешь в виду, что возрастают, чего Крыму ждать в смысле снабжения, жизни вообще?
Ну, по крайней мере, тяжелого лета точно стоит ожидать. Продолжение топливного кризиса. Понятно, что там есть большая сезонность, как, собственно, и по всему югу России, в спросе на топливо, вот, прежде всего на бензин. Очевидно, что именно в связи с сезонностью вообще на юге России, это связано не только с ударом по среднему тылу, но и с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут, на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили интенсификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести топливо.
Переходим к ответам на вопросы зрителей и слушателей. Перед этим хочу напомнить, что если вы еще не поставили себе мобильное приложение «Медузы», сделайте это, пожалуйста. Если вы в России, если у вас есть ограничение интернета, если интернет периодически отключает, это хорошая вещь, потому что приложение может обходить блокировки. Более того, если вы включите режим обхода блокировок, видео, в частности, вот это, вы тоже сможете посмотреть. Не обязательно нужна связь с YouTube. Наш собственный плеер, он тоже умеет обходить блокировки, должен работать. Вы можете все это сделать, если зайдете в настройки приложения, включите режим обхода блокировок, потом перейдете во вкладку подкастов, это значок наушников, и прямо там включите видео. В общем, попробуйте, если еще не пробовали, и странно, если вы еще не скачали, находясь в России. Напоминаю, что оставлять ваши вопросы можно на YouTube YouTube канал «Медуза» под специально закрепленным комментарием. Пожалуйста, не забывайте имя и город, откуда вы. Просто из соображений вежливости. Если чего-то опасаетесь, придумайте псевдоним. И, ну, город выдумывать странно. Города обычно большие. А Кирилл из Мытищ пишет, наш постоянный зритель и слушатель. В украинских каналах пишут, что ракеты «Метеор», которые Украина получит вместе со шведскими истребителями «Гриппен», станут геймченджером за счет их возможности сбивать российские истребители с КАБами. Это управляемые авиабомбы, да? Так ли это?
Ну, теоретически так. Что там будет на самом деле, надо, конечно, всегда скептически относиться к сообщениям о том, что что-то является геймченджером. Ну да, там... Как известно, ракеты РСЗО «Хаймерс», по крайней мере, когда их начали использовать, были крайне эффективны для ударов. Десятки километров, и это вызвало кризис российского снабжения, кстати. Вот. Значительно более существенный, чем сейчас. Потребовало адаптации и так далее. Стало ли это геймчейнджером? Ну, отчасти. Вот. Что касается ракет «Метеор», да, это единственная ракета из доступных Украине. И мы знаем, что она будет поставлена вместе с истребителями «Гриппен», поскольку, там, когда Зеленский приезжал вот на днях приезжал в Швецию, ему как раз показали «Гриппен», который должен быть передан Украине, на нем висела ракета «Метеор» французская. Чем она отличается от всех остальных ракет, которые есть и, возможно, будут переданы Украине? Вот, прежде всего, дальностью, это загоризонтная ракета, аналог российской ракеты, ну, там, аналог по возможностям российской ракеты Р-37, которую Россия активно использует как раз для противодействия украинской авиации на больших расстояниях. Но, на самом деле, это речь не идет о том, что российские истребители будут бороться с украинскими истребителями, с помощью дальнобойных ракет будут перестреливаться. Речь идет о том, что сейчас украинская авиация не может поражать российские бомбардировщики Су-34, которые сбрасывают управляемые планирующие авиабомбы где-то с 80-90 километрах от линии фронта. Возможности их поразить нет. В принципе, даже если бы они ближе подлетали к линии фронта и сбрасывали эти бомбы, что случается? Возможности их поразить у украинской авиации нет. Связано это с российским ПВО, прежде всего. Вблизи линии фронта украинская авиация, которая там действует, сбрасывает, опять же, собственные планирующие авиабомбы западного производства. Она вынуждена действовать на малых высотах для того, чтобы избежать поражения российскими системами ПВО, дальнобойными в том числе. И энергетики ракет, которые у них есть, ни дальности, ни энергетики ракет не хватает для того, чтобы поразить российские бомбардировщики, которые сбрасывают авиабомбы заведомо с большой высоты. Вот. Там смысл как раз в том, что высота обменивается на дальность. Вот. Чем выше эта бомба сбрасывается, тем дальше она пролетит. Вот российские бомбардировщики с большой высоты, на большом расстоянии от фронта эти бомбы сбрасывают, после чего они поражают цели около фронта или в ближнем тылу, и это большая проблема для ВСУ. Вот. Нет ракет с достаточной энергетикой, чтобы от земли, где действует украинская авиация, до этой высоты на большом расстоянии были какие-то шансы поразить российские бомбардировщики. Вот ракета «Метеор» дает теоретически такую возможность. Вот. Напомню, что речь идет о поставке сначала 20 истребителей «Гриппен», потом там еще сколько-то Швеция собирается подарить. То есть первая партия должна быть оплачена Украиной. То есть понятно, что в основном из средств, которые Украина получает же от Европейского Союза, но тем не менее. В принципе, несколько десятков истребителей, вооруженных ракетами «Метеор», могут осложнить жизнь российским пилотам, которые сейчас сбрасывают авиабомбы. То есть, по крайней мере, им придется учитывать возможность поражения украинской авиации. Сейчас основным противником российских бомбардировщиков, которые сбрасывают эти бомбы с УМПК, с этими модулями, является дальнобойное украинское ПВО, там прежде всего «Патриот», которые периодически выдвигают к линии фронта. Были случаи и поражения российских бомбардировщиков, И там знаменитое видео, когда экипаж российского... Видео с... Точнее, на самом деле, аудио. Это радиообмен российских пилотов, которые подверглись обстрелу дальнобойным украинским ПВО, предположительно Патриот, и смогли уйти от ракет. Такое широко обсуждавшееся в авиационных кругах, в том числе там, американскими пилотами, в их видеоразборах, такое аудио. Вот, то есть, в принципе, дополнительная опасность для российских бомбардировщиков может быть создана, да, когда будут переданы истребители со соответствующими ракетами, будут обучены экипажи, в том числе использованию этих ракет в этом случае, да.
Очередной вопрос про дроны, пишет тебе зритель. Существует ли решение для запуска противовоздушных ракет в непосредственной близости к фронту с чего-то типа Бабы-Яги? Кажется, что решение для борьбы с бомбардировщиками, который лежит на поверхности. Очень интересно, какие здесь подводные камни, с уважением, Гоша с Заречья.
Да, ну, есть один подводный камень, но большой. Нет, невозможно запускать с Бабы-Яги крупные зенитные ракеты, просто потому что грузоподъемность Бабы-Яги не позволяет нести такие ракеты. В принципе, грузоподъемность Бабы-Яги, напомню, не позволяет перевозить людей, в том числе, допустим, раненых. Тем более, если речь идет про дальнобойные зенитные ракеты, которые можно было поразить бомбардировщики, на больших высотах в том числе, куда Баба-Яга подняться не может. Вот. Нет, невозможно вооружить такие дроны ракетами, которые могли бы угрожать российским бомбардировщикам. Вот. Другое дело, что различные дроны, в основном эти дальнобойные, а также, допустим, безэкипажные катера, вооружаются ракетами малой дальности и несут существенную угрозу для самолетов, вертолетов, которые с этими дронами и безэкипажными катерами пытаются бороться. Вот. Есть случаи сбития с безэкипажного катера, вертолетов и самолетов. Есть многочисленные видео с попытками, там, допустим, российские герои использовать ракеты, зенитные ракеты воздух-воздух малой дальности по украинским целям, опять же, по вертолетам и самолетам малой авиации, которые используются для охоты за этими гераньями. Вот. Такие, да, такие варианты есть. Ну, конечно, они в основном экспериментальные. В основном они... Речь идет не про то, чтобы там отпугнуть всех охотников за дронами от этих самых дронов. Речь идет... Ну да, тут, в принципе, психологическое воздействие для того, чтобы экипажи этих вертолетов и самолетов, которые за дронами, дальнобойными дронами охотятся, чтобы они не дремали, что называется, вот, и чувствовали опасность.
Третий, последний вопрос. Расскажите про уровень понимания российским военным и политическим руководством реальной картины войны. Понятно, что когда Путин говорит про взятый Купинск, про окруженные многотысячные подразделения ВСУ, про их катастрофическое положение и прочее, прочее, это потому, что он находится в параллельной вселенной. Ну, не знаю, непонятно. Но ведь это ему докладывают. Как вы думаете, Герасимов делает такие доклады, потому что он уверен в своих словах, или он просто говорит то, что Путин хочет услышать? Игорь, Московская область. Ну, у Игоря тут допущение, что Путин верит в то, что говорит. Впрочем, извини, я начал комментировать, вместо того, чтобы просто прочитать.
Так хочу ответить. Мы не знаем, что он думает. Мы знаем, что для внешнего употребления, на самом деле для внутреннего употребления, но не внутри своей администрации, вот он предпочитает использовать данные Герасимова, которые, очевидно, часто бывают завышены. Не всегда, кстати, вот, но часто бывают... Ненавистники Герасимова из числа российских военкоров называют это взятием каких-то населенных пунктов и территорий в аванс. Вот. Предполагается, что российские командиры докладывают в Генштаб, что они что-то взяли, потому что предполагают, что они это все равно неизбежно возьмут. Почему не сообщить сейчас, когда Генштаб этого требует? Вот. Нет уверенности, что потоки информации устроены именно так. Вот. То есть мы можем сказать, что только да, вот для внутреннего употребления, для российского населения. Может быть, иногда для Дональда Трампа, например, который одно время очень интересовался продвижением российской армии и пытался со своими помощниками понять там, заявление Путина о том, что он скоро все захватит там, территорию Донбасса, которую он требует, требует от Украины передать добровольно. Вот, да, Трамп одно время интересовался, правда это или нет. Возможно, это, да, эта информация предоставлялась для него, поскольку Трамп не очень верит показаниям своей разведки, как известно. Вот, возможно. По крайней мере, для того, чтобы Трамп рассматривал заявление Путина о будущих российских победах как реалистичное, возможно, для него эти заявления делаются. Как там на самом деле, сложно сказать. С одной стороны, мы видим, да, что регулярно есть, мягко говоря, неправдивые заявления от российских командующих вплоть до Герасимова, до руководства Генштаба, что периодически Герасимов тот же на каких-то докладах Путину показывает карты, которые не соответствуют реальной обстановке. Обстановку мы это знаем по видео, которое публикует, в том числе российская сторона. Герасимов говорит, что вот мы там освободили какой-нибудь населенный пункт, и в тот же день публикуется видео, очевидно, свежее, с российским обстрелом украинских позиций в этом же населенном пункте. Ну, значит, соврамши. Вот. Вопросы, да, есть. Соврамши кому? Врет ли Герасимов Путину на каких-то докладах, которые нам не показывают, что Путин про это думает, мы не знаем. Очевидно, на управление российскими войсками это влияет не слишком. Да, возможно, действительно есть случаи, которые описаны российскими оппозиционными российскими военкорами, так называемыми, когда сообщение с мест достигает Генштаба, Генштабом, возможно, верит и планирует потом все не так, как происходит на земле. Это приводит к каким-то дополнительным потерям, ошибкам и так далее. Возможно, так. Да, мы знаем, что из украинской стороны такие ситуации случались. Там тоже есть жалобы на командование на местах, которое дает неправильные доклады. Это приводит к каким-то ненужным кризисам. Вот там из самых известных последних месяцев это потери ВСУ Северска, где якобы местное командование давало неправильные доклады, что привело к запоздалой переброске резервов на это направление. Северск пал, хотя, в общем, не обязательно должен был пасть. Вот. Да, вот какие-то анекдотические случаи в англоязычном понимании этого слова. То есть сообщение о том, что есть проблемы с прохождением правдивой информации, и, не знаю, есть проблемы с прохождением неправдивой информации, которые приводят к ненужным кризисам, оно есть, вот, но нет никаких указаний на то, что российское командование или там, украинское командование ориентируется только на неправильные завиральные доклады и планирует свои действия по неправильной информации. Мало того, можно сказать, что по крайней мере, с начала 23-го года российское командование не делает большого количества глупостей. И очень консервативно, я бы даже так сказал.
Игорь, Гоша и Кирилл задавали тебе вопросы. Обращаюсь к ним и ко всем, кто хочет у тебя чем-то поинтересоваться. Пишите свои вопросы под специально закрепленным комментарием. А еще пусть будет небольшой спойлер или раскрытие кухни, что ли. Мы сегодня вообще-то с Дмитрием договорились о другой теме, потому что Дмитрий посмотрел выпуск подкаста «Что случилось?» или послушал с Александром Габуевым и сказал... Ну, интересно, конечно, но раз вы не понимаете таких базовых вещей про военное дело, то придется, видимо, объяснить. И вот я надеюсь, что в следующий раз ты нам объяснишь, а зрителям, которых, я полагаю, могла заинтересовать эта моя история, призываю написать в комментариях, объясните мне, Габуеву и Горину, что-нибудь такое. И мы тогда поймем ваш живой интерес к этой теме. Ну или предлагайте свои, мы читаем комментарии, прислушиваемся, не обязательно под закреплением закрепленным, конечно, комментарием, но лучше все, что по делу, туда. А прочие восторги, комплименты и вот это все отдельно. Дорогой Митя, всего доброго, спасибо, пока.
До встречи, пока.